Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы обсуждаем тему «Октябрь 1917 года. Социальная революция или военный переворот». И поговорим о разных концепциях этих событий. Надеюсь, что и о новых тоже. У нас в московской студии «Радио Свобода» замдиректора Центра по разработке информационно-образовательных проектов Российского государственного гуманитарного университета Николай Белов, доктор исторических наук профессор Давид Фельдман и кандидат исторических наук, лауреат Шолоховской премии, член КПРФ Юрий Емельянов. Ну что ж, я хочу поблагодарить Николая Белова за присланную мне цитату одного из, я бы сказал, наших учителей, Юрия Афанасьева, которая была еще написана им в 1988 году. «За последнее десятилетие мы почти не продвинулись концептуально за пределы сталинского краткого курса». Честно говоря, у меня есть подозрение, что многие и сейчас не продвинулись через 20 лет после этих событий дальше краткого курса или какой-то улучшенной версии, а может быть, вернулись к краткому курсу. Давайте мы разберемся сегодня, как Россия пришла к октябрю. Но я напомню все-таки телефон прямого эфира для слушателей 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Вот, задавайте свои вопросы. Итак, вот об октябре 17-го, ну, давайте что-нибудь оттолкнемся, да, есть такая теория Баханова-Чубайса Игоря о благоденствии державы российской, о том, что все было замечательно, а может быть, просто хорошо, ну, конечно, мировая война, но тем не менее, и вдруг все рухнуло, по всей видимости, благодаря немецким деньгам, а может быть, еще чему-то случайному. Как относиться к этой теории? Вот где был, собственно, базис этих событий? Давайте с господина Фельдмана начнем, пожалуйста.
Мне даже как-то неудобно начинать и говорить слушателям вещи абсолютно очевидные. Во-первых, хорошо не было. Почему-то сравнивают предвоенные годы с ситуацией, соотносимой с коллективизацией, с голодом, с массовыми арестами и так далее. Но это не надо сравнивать. Сравнивать надо норму и норму. Так вот, российская норма предвоенных лет – это общество сословного неравенства, общество конфессиональной дискриминации. Об этом следует помнить. Ничего хорошо не было. Колоссальное количество российского населения твердо знало, что они не равны нескольким элитам. Крестьяне знали, что они не равны купцам. Купцы знали, что они не равны дворянам. Рабочие знали тоже, что они не равны купцам и дворянам. И вот это было нормой, причем узаконенной. В 20 веке это должно было взорваться, это должно было рухнуть. Другое дело, что согласованными действиями, возможно, удалось бы пойти по эволюционному пути, но противоречий было слишком много, и говорить, что был мир и стабильность, что все было хорошо, это странно, это пропаганда, это скучно
анализировать. Давайте Юрий Емельянов, как представитель, я бы сказал, другого направления в исторической науке, опять же, как вы видите вот эту вот платформу, откуда начались события 17-го года?
Вы имеете в виду октябрьские события или февральские?
Ну, все-таки,
события?
Наверное, лучше считать с февраля, скажем, с февраля. Так, с зимы.
Ну, все то, что было сказано предыдущим оратором, я полностью поддерживаю. Россия в это время переживала не лучшие времена. Во всяком случае, целый ряд факторов свидетельствовал о том, что страна движется к революции. Другое дело, какой характер она могла принять. И февральская революция не случайно была встречена всеобщей радостью, когда ликовал народ во всех городах и весях. Но эта эйфория очень быстро прошла, и по мере того, как новые руководители демонстрировали неспособность осуществить намеченное ими и ожидавшееся широкими массами. Ждали очень многого. И вот только за один год производство упало на 36%. Заработная плата сократилась на 57%. Трудности возрастали везде и всюду в течение 2017 года, а они накопились и к этому времени, и Ленин, когда писал о том, что грозящая катастрофа надвигается, он был глубоко прав, и он говорил и о сельском хозяйстве, и о промышленности, так что объективные условия существовали. Более того, временное правительство не сумело решить целый ряд социальных проблем, которые можно было бы решить. Восьмичасовой рабочий день, решение вот этих проблем социального неравенства. Вот это многое осталось нерешенным, в ожидании учредительного собрания, в ожидании каких-то других времен, а положение между тем ухудшалось.
Николай, что-то дополните о грядущей катастрофе, которую приближал товарищ Ленин в том числе? Как вы считаете?
Мне кажется, достаточно исчерпывающе.
Я бы хотел добавить, что при всем критическом отношении к временному правительству кое-что они сделали. Во-первых, отменена была сама идея сословного неравенства. Поэтому февральскую революцию совершенно терминологически корректно называют именно революцией. Потому что революция на момент, происходивший тогда, с 19-го, даже с конца 18 века, это переход от общества неравенства к обществу, где все равны перед законом. Одна из трактовок, существовавших тогда. Это они сделали. А вот дальше полностью согласен, временное правительство не сумело найти решительные меры, слишком долго готовилось к ним, слишком долго. Серьезная проблема была с легитимностью временного правительства, потому что Государственная Дума, сформировавшая временное правительство, не была законодательной властью, и ниоткуда не следовало, что орган, который не был законодательной властью, вдруг станет исполнительным.
Ну, я, кстати, заметил бы вам, что все-таки перед отставкой, так сказать, государь-император подписал указ как раз о составе временного правительства. То есть легитимность была от предыдущей власти.
Вопрос о том, что легитимность опоры не была. Это не легитимность. Если государь отказывается от своих полномочий, то, соответственно, его распоряжение и его заверение никакой законной силы не имеют. Если бы он это сделал, оставаясь монархом, да, но он перестал быть монархом, и Михаил не принял власть. Какая же это законность? С этой точки зрения Петроградский совет был ничуть не менее законным.
Ну что ж, время для короткого объявления, потом мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему вместо борьбы с нетерпимостью российские власти преследуют деятелей культуры, которые ищут новые формы общественного диалога? Об этом говорим с подсудимыми по делу о выставке «Запретное искусство», их адвокатом Анной Ставицкой и священником Глебом Якуниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода». Николай Белов, Давид Фельман, Юрий Емельянов обсуждают октябрь 2017 года. Но пока мы говорим о тех событиях, которые вели к нему. Николай, я так понимаю, что если мы забываем, что шла война, и армия, собственно, была в состоянии также не самым лучшим.
Да, мне кажется, существенно добавить именно то, что вот в результате двоевластия фактического, о котором говорил Давид Маркович, в армии начались процессы полной утраты управления. И армия была истощена войной, армия была привычно уже к большому кровопролитию. И демократизация армии, приказ номер один Петросовета, был издан 1 марта 1917 года, подчинял Петроградский гарнизон, например, Петросовету. Назывался он демократизация армии. В результате этой демократизации, в частности, и отмены смертной казни, начались, в частности, расправы солдат и матросов с офицерским составом, которые, естественно, сильно деморализовали офицерский состав. А в августе 1917 года Керенский фактически спровоцировал военный мятеж Корнилова, который затем был подавлен, причем генерал Крымов, например, застрелился. И фактически он окончательно оттолкнул от себя офицерский корпус. То есть он потерял поддержку в армии.
Я бы, знаете, вот на чем остановился. Все-таки было сказано, что февральская революция – это одна революция, октябрьская, я так подозреваю, некоторые считают, другая. Есть и мнение, что это такой единый поток, причем это такая цепь переворотов или попыток переворотов. Вот посмотрите, да, апрель 17 года, там, по-моему, Федор Ланда, если я не ошибаюсь, выводит какие-то войска против ноты Милюкова протестовать. Идут демонстрации и контрдемонстрации за временное правительство и против. Июль – попытка левого переворота Ленина и большевиков с опорой на кронштадтских матросов. Да, в августе переворот, подготовленный как бы государственниками, то есть в тандеме Керенским и Корниловым, превращается вот в этот мятеж Корнилова, то есть в правый мятеж. И октябрь, наконец, путч Ленина и Троцкого, который, в общем, завершает вот эту череду попыток захватить власть. А как отнестись к такой, например, теории? Давайте, Юрий Емельянов, пожалуйста.
Ну, начинаю с вашего конца. Путч. Путч – это что-то такое, похоже скорее на мятеж, о котором писал Бернс, что его вряд ли надо называть так, если он кончается иначе. Окончился он все-таки не... Это каповский путч, поражение. А называть это просто путчем, мятежом, переворотом...
Да сами большевики называли переворотом.
Во-первых, нет принципиального противоречия между словом «революция» и «переворот». Любая революция – это коренной переворот. Коренной переворот в общественной жизни, в научной жизни и так далее, и так далее. Поэтому вот пытаться, как Резун делает игру на теме, что большевики до 27-го года называли это переворотом, а потом стали называть революцией, это, во-первых, неверно исторически, потому что Ленин в первые часы говорил о том, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой говорили большевики, совершилась. Бухарин на заседании учредительного собрания уже в январе говорит о великой октябрьской социалистической революции. И вот говорит, что до 27-го года этого не произносилось, это неверно.
Переворот победил, он уже революция. Проиграл, он мятеж.
Неправда. Военный переворот, пожалуйста, это черные полковники, которые появляются, сначала танки входят на улицы, захватывается президентский дворец, пресс-конференцию проводят полковники, генералы в темных очках, но ничего не меняется в стране. Через год другие полковники приходят, а революция – это все-таки событие, за которым следуют огромные перемены в жизни страны.
Слушайте, если бы Корнилов перевешивал большевиков, к радости многих современных политиков, например, да, то тоже произошли бы и большие перемены, я думаю, и социальные реформы проведены были бы только другими руками и ценой другой крови. Я, честно говоря, с вами не согласен, но я предложу господину Фельдману продолжить.
Что здесь можно сказать, коллеги? Единственное важное. Революция противопоставляется перевороту по степени значимости. Но это не так. Надо смотреть, что имели в виду люди, использовавшие эти понятия. И вот здесь могу отметить, что в либеральной традиции того времени... и, в частности, социалистической традиции, революция трактовалась различным образом. С одной стороны, революция – это акт, переворот, переход к новому. С другой стороны, революция – это процесс построения принципиально заново устроенного справедливого общества. Никакого противоречия у большевиков не было. 25 октября – это акт перехода, и, соответственно, с него и начинается революция, которая завершится построением нового общества. Вот что имелось в виду. А с точки зрения масштабности событий, разумеется, синоним – революция. Переворот – это оказиональный синоним. Он ничуть не снижает события. Далее. В 30-м году, завершив, скажем так, усмирение крестьянства, и в 31-м, подводя итоги, Сталин говорит, революция завершилась. Теперь стабильность. Вот с этого момента начинается то, о чем говорит, ну, или Резун, или Суворов, как кому угодно называть, да? Но не 27-й, а 30-й год. И никакого лукавства здесь не было. Сталин просто подчеркнул, что вот с этого момента революций больше не будет в России. Революция, как процесс построения принципиально нового общества, завершена, что и было подтверждено документально, Конституции 36-го года.
И а здесь... также кровью 37-го, 38-го.
Ну, про кровь это отдельная тема. Я не собираюсь защищать вождя и учителя всех народов. Теперь по поводу того, что происходило в Петрограде. Да? И начиная с февраля. Да, деморализация, разложение армии. Но это сделал не Петросовет. Солдатские комитеты, которые должны были стать проводниками демократизации армии, создавались по воле и при участии комиссаров Временного правительства. Тут у них были общие направления. Не забывайте, что и во Временном правительстве, и в Совете поначалу сидели примерно одни и те же люди. Партийный состав почти одинаков. И здесь все было...
Но на первом этапе нет. Все-таки правительство было кадетским, а Совет был социалистическим.
Ну, условно кадетским. Поверьте, кадеты тоже левые. Такие не намного менее левые.
Может, Кучков-то не левый.
Ой, ой! Поехавший исполнять свой интернациональный долг в Африку. Не левый он. Поехал защищать бурскую свободу.
Но он из славян защищал.
В Африке.
Нет, почему? На Балканах.
И на Балканах. Он защищал то, что с его точки зрения было борьбой против тирании. Так что, извините, левый в том смысле, что республиканец по своим воззрениям. Ведь левый и правый – это термины, которые делили республиканцев и монархистов.
Николай, все-таки было произнесено несогласие с словом «путч», «мятеж» и так далее, хотя, в общем, есть, если говорить об октябре, и другие концепции, что без военной силы, сконцентрированной, использованной ударно в одном месте, вот это вот восстание, мятеж, переворот, чисто технически большевики могли и проиграть.
Мой друг Володя Верьянов умер совсем недавно, 27 сентября. А в 99 году он защитил кандидатскую диссертацию под названием «Финляндские войска в событиях 17 года в Петрограде. Август-декабрь». Вот его исследование, к сожалению, не очень широко известно даже среди специалистов, но он показывает в этой работе достаточно аргументировано, что решающей силой Октябрьской революции, так называемой, в конечном счете именно 25-26 октября, стали так называемые финляндские войска, то есть русские войска, квартировавшие, дислоцированные в Финляндии, а именно 106-я пехотная часть и 106-й пехотной дивизии подразделения.
Как вы к этой теории относитесь? Ведь действительно без этой 106-й дивизии, без господина Свечникова ленинцы не смогли бы взять Зимний дворец, а к этому времени подошли бы войска с Северного фронта, так сказать, они не застряли бы там в Царском селе и Гатчине, и трехцветный флаг так и остался бы над Зимним дворцом, а Смольный был бы взят уже другими силами. Понимаете, это же, вы говорите, с одной стороны, революция, великое социальное событие, а с другой стороны, без вот этого военного переворота удачного она не могла бы состояться.
Совершенно верно, большевики учитывали в любом событии революционном есть военная составляющая. Она была была даже и в революции французской, она была в американской революции, и иностранные войска, кстати, в американской революции очень активно участвовали, сыграли, по-моему, решающую роль, в конце концов, разгромив англичан. Но в советской революции, Октябрьской революции, военная составляющая была. 23 тысячи красногвардейцев, которые были, участвовали в действиях с 24 по 25 и 26 октября, отряды, сформированные на базе рабочих, поддержка со стороны ряда солдат. Ну, большевики прикидывали примерно 300 тысяч солдат, матросов и красногвардейцев. Вот та сила, на которую можно было опираться. Но ведь когда брали Зимний, кто прежде всего участвовал? Вот финлянцев там и не было как раз. Там участвовал финляндский полк, сыграл очень маленькую роль. Они обучали рабочих.
Нет, речь идет о 106-й дивизии,
ну, это вообще дивизия «Невидимка», которую никто никогда не видел, кроме Аверьянова. А участвовал Кексгольмский полк, участвовал Павловский полк, опять не полк, отдельные отряды. Там очень больших трудов стоило уговорить этих солдат участвовать в событиях. Троцкий же 24 октября выезжал в Петропавловскую крепость, потому что выяснил, что Петропавловка последнюю минуту не хочет поддерживать революцию. А в основном это красногвардейцы Выборгской стороны, Петроградской стороны, Путиловского завода и матросы-балтийцы. Вот. И вот 6 человек убитых, вот самое крупное сражение, где финлянцы, ну, решительно никакой роли не сыграли, и они, факт их участия в охране каких-то телеграфов, она теряет, опять-таки я говорю о финляндском полку, и опять отряда, а вот дивизии, не числилась она нигде, никаким солидным историком, кроме Аверьянова, но сейчас, к сожалению, плодятся диссертации, книги, которые ни на чем не основаны.
Ну что ж, мы продолжим эту дискуссию. Мы когда подошли к интересному действительно месту, но это уже после выпуска новостей «Радио Свобода». Поспорят Николай Белов, Давид Фельдман и Юрий Емельянов. А я напомню, что 6 ноября в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Осень революции, Берлин 20 лет спустя», «Наука», полгода обещанию Барака Обамы поддержать американских ученых.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, признал свою вину, сообщил его защитник. Как заявил адвокат Евгений Скрипелов, его подзащитный Никита Тихонов убил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову потому что оказалась рядом. По словам Скрипелова, его подзащитный отрицает свою принадлежность к националистическим группировкам. Чеченский правозащитник Арбий Хачукаев отпущен из милиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса. В американском штате Техас в результате нападения майора Недали Малика Хасана на своих сослуживцев погибли, по последним данным, 13 человек, еще 30 солдат ранены. Нападавший 39-летний военный психиатр был ранен в результате ответного огня и находится в госпитале. Безработица в США превысила 10%, это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии. Юго-осетинские правоохранительные органы обвинили 4 школьников из грузинского села Терцдниси, незаконном переходе границы, а затем хранении оружия и взрывчатых веществ. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Мы говорим об октябре 2017 года, дискутируем. Замдиректора Центра по разработке информационно-образовательных проектов РГГУ Николай Белов, доктор исторических наук профессор Давид Фельдман и кандидат исторических наук, лауреат Шолоховской премии Юрий Емельянов. Ведет передачу Михаил Соколов. Я так понимаю, что мы остановились вот как раз на этой точке. А сыграли ли вот эти спецчасти, которые дислоцировались в Финляндии, решающую роль в победе большевиков, в технологической победе большевиков, вот в эту историческую ночь 25 числа. Николай, защищайте вашу концепцию и вашего друга.
Я бы хотел уточнить, что Верьянов тщательно рассматривал в своей работе этимологию самого термина «финляндские войска». Финляндские войска, в понимании Ленина, не имеют никакого отношения к финляндскому полку. Значит, впервые 30 августа в письме Центральному комитету РСДРПБ Ленин отмечает высокую сознательность и боевую готовность финляндских войск. В сентябре 1942 года войска 42-го армейского корпуса представляли Ленину, цитата, «Кажется единственным, что мы вполне можем иметь в своих руках и что играет серьезную военную роль». Конец цитаты. 42-й армейский корпус русской армии был развернут на территории Великого княжества Финляндского и в течение двух лет, с 2015 года, готовился к отражению возможного германского десанта, к защите побережья Ботнического залива и Петрограда. 106-я пехотная дивизия, которой командовал генерального штаба полковник Свечников, была то, что называлось тогда единственным постоянным кадром этого 42-го корпуса. Иными словами, она не принимала участия в боевых действиях непосредственно, прошла подготовку на уровне гренадер, то есть ударных штурмовых частей. Полковник Свечников был весьма успешный и опытный боевой офицер с опытом китайского похода, русско-японской и Первой мировой войны, Великой войны, как ее тогда называли. В частности, он был одним из руководителей обороны крепости Осовца, то есть гораздо более успешной, чем оборона Брестской крепости, которую мы знаем хорошо, представляем оборону Брестской крепости. Так вот, крепость Осовец удерживали почти год русские войска. Отошли только как в ходе общего стратегического отступления. А Свечников тогда был капитан, потом досрочно представлен, стал подполковником и полковником, исполнял должность начальника штаба обороны этой крепости. А познакомились они лично с Лениным в апреле 1917 года, когда Свечников обеспечивал проезд эмигрантов проезд Ленина и его товарищей.
Это когда они вышли из пломбированного вагона.
Ну, скажем так. Про пломбированный вагон я не хочу рассуждать. И, собственно, вот Аверьянов, работу которую я представляю, на эту тему не рассуждал, констатировал факт. Значит, в мае полковник Свечников стал членом партии большевиков. В полку вообще были, в дивизии, в 106-й, были вообще очень сильные социалистические настроения. Многие офицеры были социалистами или, по крайней мере, сочувствовали эсерам или большевикам. И во второй половине сентября 1917 года Ленин, будучи тогда на подпольном положении в Финляндии, встречался лично со Свечником, обсуждали тактические вопросы, в частности, общий план вооруженного восстания, способы переброски войск и способы связи. В частности, Свечников тогда же указал Ленину на то, что ему потребуется поддержка в таком случае на более высоком уровне, потому что ни дивизионный командир, ни даже дивизионный комитет не имели возможности самостоятельно осуществить по собственной инициативе переброску частей подразделения дивизии на Петроград.
Николай, все-таки какую роль они сыграли вот именно в этот момент этого штурма зимнего? Они же были, подошли уже практически в последний момент, по-моему, к Т-4 штурму, да?
Да. Значит, вот рассуждение большевиков о том, что там было 300 тысяч солдат гарнизона и красногвардейцев, все это, во-первых, цифры достаточно спорные, во-вторых, трактуют их стороны в разные стороны, прошу прощения за тавтологию. И, в-третьих, петроградский гарнизон упорно пытался поддерживать нейтралитет. То есть поддерживал нейтралитет фактически. Он не хотел участвовать в братоубийственном конфликте каком-то, не хотел защищать временное правительство и не хотел поддерживать противников временного правительства. А финляндские, значит, в течение 25 октября трижды штурмовали Зимний дворец матросы и красногвардейцы. Трижды они были отброшены защитниками Зимнего дворца, и были они крайне мало боеспособны, хотя бы, судя хотя бы потому, что потери были ничтожны. То есть, фактически, наступающие пятились при первых выстрелах юнкеров и ударниц первоначально. А маршевые роты финляндского полка вышли площади Зимнего дворца около 0:30.
То есть, 106-й дивизии вот этой, да?
Я прошу прощения за оговорку, да, 106-й пехотной дивизии полковника Свечникова. Я, к сожалению, сейчас я не могу точно сказать, какого полка. Значит, около 450 человек, 0:30 вышли к площади Зимнего дворца, и через четверть часа провели атаку во фланг защищающимся со стороны набережной, которую поддержали матросы и красногвардейцы со стороны площади. И в течение часа после этого временное правительство было арестовано, о чем и доложили в Смольный.
Так, ну что, Давид Фельдман долго слушал рассказы с двух сторон. Пожалуйста, как вы видите вот эту ситуацию? Вот этот решающий момент истории, да?
Да не было там решающего момента. Я хочу сказать о грустном сначала. Вот все говорят, армия, солдаты, но это же, ну, как сказать, человек, одетый в шинель с винтовкой, это еще не солдат. Солдата надо учить. А самое главное, солдата надо воспитывать. И вот в этом и была трагедия сначала самодержавного режима, а потом и временного правительства. Вот я приведу числа, которые достаточно характерны. К началу войны численность русского офицерского корпуса 45 тысяч офицеров. Не так мало, кстати. К концу 15-го года 60 тысяч офицеров убито, ранено и пленено. Из этого следует очень простой вывод. Выкосили кадровый состав. Выкосили. Офицерские погоны надели вчерашние студенты, гимназисты, реалисты, я имею в виду учащиеся реальных училищ. Был колоссальный голод, то есть в офицеры, на курсы офицеров направляли тех, кто имел хотя бы 5-6 классов образования. Выкошен был кадровый состав. То же самое произошло с армией. Русская гвардия полегла в первый год. А, кстати, известный монархист Шульгин говорил, что войну надо вести до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии. Русская гвардия полегла. Я хочу напомнить, что одно из первых требований, выдвинутых после февральской революции, не отправка на фронт революционных частей.
Ну, правильно, запасные полки не хотели идти никуда.
Да, теперь про финляндские войска. Именно полк Свешникова – это кадровый полк. Это люди, которые прошли нормальное обучение.
Дивизии.
Но из той дивизии массу народу и солдат, и офицеров отправляли на фронт. А вот свешниковские, они как раз были из тех, кого мало ротировали. То есть это обученные, более или менее обученные передвижением, действием на местности люди.
И управляемые.
Вполне управляемые, тогда как войска петроградские управлялись с трудом. Это первая часть. Свою роль они сыграли. Теперь второе. Не они решили вопрос. Правительство, которое ставит юнкеров, чтобы те отстреливались из-за полей, из-за поленец, уже не правительство.
Что значит «были две атаки, и нападающие были отброшены»? Красивые слова. Да не было атак. Пошли люди, плохо обученные действиям на суше. Ну, не учили этому моряков, не учили этому толком рабочих. Не было боевой слаженности. Пошли ко дворцу. Их встретили выстрелами. Они, естественно, отошли. Так второй и третий раз. Высадились потом, дошли, точнее, части этой дивизии. Они не атаковали во фланг. Они просто зашли. Ну, и на этом закончилась оборона. Ну, а если бы они не пришли, то что?
Вот что это интересный произошло? Вопрос. А что произошло бы, если бы они не пришли?
К сожалению, к очень серьезному моему сожалению, боюсь, что то же самое. Никто не хотел поддерживать временное правительство.
Судьба... А если бы временное правительство поддержало предложение адмирала Верховского немедленно объявить о перемирии? За несколько дней до октября.
Мне оно кажется, что изменилось. Оно бы вырвало у большевиков лозунг, но оно не могло это сделать.
Почему? Чем оно было связано политически?
Ну, хотя бы инерцией. Потому что Ленин политик азартный и эффективный. Не важно, что мир без аннексии и контрибуции, идея с трудом реализуемая. Важно, что армия...
У эсеров был такой лозунг.
Да, важно, что армия в это... У левых. Важно, что армия в это верила. Не важно, что достаточно трудно отдать землю крестьянам. Важно, что это кажется массам легким делом. Как сказал о нем потом один писатель Ветлугин, большевики идут на все и до конца.
То есть пришла пора легких решений, которые обошлись стране тяжелыми последствиями.
Они не были легкими. И они стране обошлись, ну, так, как они и могли обойтись. Не было власти.
Давайте мы обратимся к слушателям. Может быть, они долго нас тоже ждали со своими вопросами и мыслями. Может, что-то они скажут интересное. Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Наконец-то господин Соколов собрал профессионалов. Просто душа отдыхает, слушая речи не творцов мифов и прислужников теперешней власти, а настоящих историков. Я бы хотел заметить, что кроме того, что сказал господин Соколов по поводу мифов краткого курса сохранился, миф краткого курса сталинского, который возводит клевету на все демократические фракции ВКПБ, которые вели борьбу против Сталина. Продолжается клевета против Троцкого, против фракции Зиновьева и Каменева, против бухаринцев. Весь советский период до прихода к власти Сталина смешивается в одну кучу со сталинским периодом. Фигуры Ленина, Троцкого и их сторонников оцениваются точно так же, как фигура Сталина и тех негодяев, которые пришли к власти после ползучего переворота, произведенного Сталином.
Или после завершения революции, как нам уже сказал господин Фельдман. Давайте мы Юрию Емельянову дадим слово, как члену КПРФ еще, кроме всего прочего. Не только как историку. Мифов у вас в партии точно много, а Троцкий страдает, как будто он был не коммунистом, а шпионом генштаба, хотя шпионами были другие люди, германского, естественно.
Ну, я не уверен, что спору нет. Концепция краткого курса, который вспоминали без конца на протяжении последнего полувека, хотя с 56-го года он был изъят отовсюду, где только можно, и никто его в глаза уже не мог видеть, но, тем не менее, говорили о том, что вот он продолжает влиять и формировать, и вот Борис Николаевич Ельцин жаловался, хотя я далеко не уверен, что Борис Николаевич когда-нибудь читал краткий курс, но...
По возрасту должен был читать.
Ну, может быть, но я просто не уверен, что... Ну, во всяком случае, вопрос в том, заменяет ли нынешний век старые мифы новыми мифами. Одна из моих книг посвящена Троцкому и называлась «Мифы и личность». Я как раз пришел к выводу, что очень много в фигуре Троцкого мифологизировано, и не только со знаком минус, а вот очень много упрощенчества, очень мифологизировано после 1988 года была фигура Бухарина, который был, как говорили, его сравнивали с великими деятелями революционного движения, не только, даже с Христом, как Михаил Капустин, философ, написал, сравнил пребывание Бухарина в Париже в 1936 году с Гефсиманским садом. То есть, видите, нельзя заниматься просто вот вешеньем ярлыков, сменой вех, не уходя от фактуры, о том, что действительно было на самом деле. И мне кажется, вот нынешняя дискуссия хороша тем, что мы говорим очень конкретно, сколько было солдат, где они были, как назывались эти, а просто развешивать это были демократические фракции, но назвать Троцкого великим демократом я бы не стал. Я бы не стал.
Хотя
называть...
на старости лет он усомнился в том, что все-таки надо было так, надо ли было так подавлять кронштадтское восстание. Было у него некое сомнение буквально за год, по-моему, до смерти.
Да, публично он признал. Жаловался на этом контрпроцессе в Мехико, который был устроен, что, говорит, такое впечатление, говорит, что кронштадтский мятеж произошел вчера. Мне все время предъявляют обвинения за подавление кронштадтского мятежа. Это было для него больная тема, это нет сомнений в этом. Но вопрос просто в том, что нельзя заниматься вот просто любое явление диалектично. Вот это я люблю.
Это хорошо, но вы как марксист. Да, я к Давиду Фельдману обращусь, надеюсь, не как к марксисту. Слушатель подчеркнул очень интересную вещь, действительно, о необходимости отличать Ленина и Сталина. Ленинский период, сталинский период, промежуточный вот этот вот борьбы этих демократических, в кавычках, фракций, на которых так надеялись русские мигранты, между прочим, тот же Милюков, Кускова и другие, что вслед за экономическим послаблением придет и политические перемены. Надеялись эсеры, кстати говоря, на то, что произойдет легализация, и меньшевики, легализация социалистических хотя бы партий в рамках вот такой вот умеренной демократии, ну вот как сейчас мы имеем, когда есть КПРФ, есть несправедливая Россия, а либералам нет места на политической арене. Пожалуйста.
Ну, я бы хотел начать немного с другого. Прежде всего, я хотел бы отдать должное квалифицированному и очень важной работе Аверьянова. Мир праху его. Серьезный был ученый. Да, возможно, я с ним отчасти не согласен, ну, без финлянцев дело бы закончилось примерно так же. Но дело не в этом. История – это не помывание руками. История – это анализ источников. Это первое. Теперь про источники. В связи с так называемой оппозицией. Что там болело у Троцкого, я не знаю. На мой взгляд, у всех этих замечательных людей, замечательных, я говорю, без всякой иронии, потому что они были, конечно, выдающиеся политики.
И злодеи, однако.
Мораль, да, мораль, это, мораль, они находились по другую сторону. Я думаю, что у Троцкого, у Ленина, у Сталина, у Бухарина все давно отболело. А без этого бы они не стали бы тем, кем стали. Это первое. Второе, по поводу фракций. Я хочу напомнить, что в 1921 году Зиновьев, Каменев и Сталин заключают тройственный союз против Троцкого. Вопрос идет о том, кто станет первым после смерти Ленина. И дружно, коллективно они всячески дискредитируют Троцкого. Сталин их потом обманул. Сталин их потом обманул, когда им удалось дискредитировать Троцкого и... Троцкий перестал быть реальным конкурентом. Потом Сталин блокировался с Бухариным, потом опять с Зиновьевым и Каменевым, потом с Бухариным против всех, потом против Бухарина. Да, но такова была структура. Простите, никакого коллективного руководства фактически не было, и ниоткуда не следовало, что разговоры о коллективном руководстве, начинавшиеся после смерти Ленина, приведут действительно к тому коллективному руководству.
Но это же ленинская была тактика. Раскол и вытеснение конкурентов. Раскол и вытеснение конкурентов. Это было
это
и до революции.
Это общеполитическая тактика. Во всех партиях оно так и было. А я хочу заметить, что Российская социал-демократическая рабочая партия — это одновременно был инструмент захвата и удержания власти и одновременно школа будущих администраторов.
Отсюда стремление к дисциплине и единоначалию.
Давайте Наталью Михайловну еще уважим из Москвы. Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Добрый вечер. Разрешите мне воспоминания моего отца привести, коренного москвича. Он был призван солдатом на Первую мировую войну в 1916 году. У них был очень хороший командир. Большинство солдат были крестьяне, и этот командир давал свои личные деньги самым бедным, чтобы они послали деньги своим родным. И вот как рассказывал папа, война всем надоела. Перед 17-м годом к ним в окопы приезжали агитаторы. Приедут эсеры, так хорошо говорят, все за них. Приедут меньшевики, еще лучше, все за них. А большевики так много обещали, что все им безоговорочно поверили. И после революции царская армия превратилась в толпу неожиданно и быстро. И мужики, вот эти мужики, бывшие солдаты, зверски убили своего командира, растерзали его. А папа заболел тифом, за что всю жизнь благодарил Бога. Спасибо.
Да, это интересное семейное воспоминание. Спасибо. Мы посмотрим, что нам еще слушатели тут уже написали. У крестьян не было земли. Так, оболгать революцию прошлого хотят те, кто боится ее сегодня, пишет Владимир. Так, все хорошо и правильно объяснили. Так, Борис, захват, ну, в смысле, видимо, разгон большевиками учредительного собрания плюс поддержка Емельки Пугачева. Это, видимо, господину Фельдину поддерживают позицию. Так, все случилось по старому стилю с начала марта до начала 17-го. Ленин стал только неизбежным финалом. Как писал Волошин, до мартабря его предвидел Гоголь. Это оценка нашей прогрессивной интеллигенции. Так что литературу знает. Ну что ж, я думаю, что действительно есть еще один вопрос для финала. Ну хорошо, а после октября, после вот этого события, которое мы рассмотрели, могла ли революция остановиться на менее кровавой, менее страшной фазе, не перейти в гражданскую войну с теми последствиями, которые собственно, мы видели? Все-таки проходили выборы в учредительное собрание, был ли шанс за него зацепиться? Ну, давайте начнем с Юрия Емельянова по кругу.
Я думаю, по своему характеру российская революция не могла не стать очень тяжелым испытанием для нашей страны и не могла не привести к гражданской войне. Достаточно вспомнить воспоминания Шульгина, как он описывает вот вид этой толпы, которая входила в Таврический дворец. Пулеметов бы, вот о чем говорил Шульгин. Шульгин, который принял вот только что отречение царя, и вот он буквально брызжет эпитетами, описывает с ненавистью вот этих людей, рабочих, солдат, которые, студентов, которые входят в Таврический дворец, он их ненавидит. Но в то же время Деникин возвращается, бежит из Быховской тюрьмы на юг. Он описывает сцены насилие, которое чинили вовсе не красные комиссары. Это творил взбудораженный народ, и это...
И уголовный элемент, выпущенный по амнистии.
Выпущенный по амнистии в февральскую революцию, которая, в общем, уже Керенский об этом в своих воспоминаниях пишет, как прокатывали там на тачках замечательных мастеров, директоров завода, как растерзали, и так далее, и так далее.
То есть я вас понимаю, что стихия народная была неостановима. Конечно, Давид Фирмин, пожалуйста.
Я начну, пожалуй, с того же, что и раньше. Вот это вот колоссальное неравенство, сословное, все то, что было на уровне социальном критичном, все это должно было вылиться в волну ненависти. Ох уж этот уголовный элемент, который вышел по амнистии. В Кронштадте убили почти всех офицеров, там не было ни одного уголовника. А каково было людям 20 века тянуться, говорить, ваш высок благородие, получать в зубы? 20 век! Почему офицер выше всех? Да, была дикая ненависть, эта ненависть выплеснула. Да, погибли люди, которые внутренне были гораздо более демократичны, чем даже министры Временного правительства. Это трагедия. А теперь о победе красных. Они не могли не победить в силу пропагандистского фактора. Я подчеркиваю, пропагандистского. Все противники советской власти обещали то, что могли выполнить.
Они говорили, вот, разгромим большевиков, и тогда учредительное собрание. И только большевики обещали великую и прекрасную сказку. Мир добра и справедливости. И не в отдаленном будущем, а сразу. Верили, не верили, но им-то верили.
Николай Белых.
Мне кажется, что с уверенностью сказать о том, можно было или нельзя остановить кровавое развитие событий, сейчас трудно. Но, по крайней мере, вот на материале работы Аверьянова я понял, что большевики больше всех хотели гражданской войны. Наиболее последовательно шли к ней. А Ленин, наиболее последовательно из всех большевиков, шел к ней. Вот, наверное, главный вывод.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот все-таки говорить о том, что это только были несбыточные обещания, это неверно. Восьмичасовой рабочий день, он был осуществлен.
И отменен.
Ну, извиняюсь.
Смертная казнь отменена и введена.
И введена.
Ну, погодите, национализация, она была осуществлена.
И частично отменена.
Ликвидация неравенства между народами.
Это было в февральской революции.
Извиняюсь, декларация прав народов России.
Подтвердила результат.
Которая была провозглашена большевиками. Одним словом, целый ряд вещей. Равенство мужчин и женщин. Это тоже акт советского правительства. Ну, видите, это вы просто сразу стараетесь. Я понимаю, конечно, вы имеете большой опыт, как не дай бог, я скажу что-то такое, а вы не успеете меня поправить.
Нет, я уже не успею вас поправить, потому что наш эфир действительно заканчивается, а мы, например, не обсудили интереснейшие, например, концепции выхода из той катастрофы, это идея там мужицкого царя или возможность массовой иностранной интервенции, но что было, то было, а что не было, то не сбылось. Нашими гостями были Николай Белов и Давид Фельдман, представители РГГУ, и кандидат исторических наук, член КПРФ Юрий Емельянов, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Всего вам доброго. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шарик.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто придумал Подробят? Расследование Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Иван Засурский. Блогерам грозит эмиграция.
В блогах Свободы.
Продолжаем наш проект. Реальные блоги реальных людей. Священник, отец-одиночка, заключенный.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».